Слушайте, ну давайте, знаете, Кант учил, когда начинается разговор, он начинается обычно, учил, вы умеете встречать гостей, провожать, нет? Вас учил кто-нибудь? Ну вот, он говорит, начинайте всегда, гостей должно быть не больше 11, не больше. Больше это моветон, это дурной тон, ну нехорошо. Потому что они распадаются там, ну это как прием в посольстве. Часть вот, около одной стены одна часть, вот, там Россия, там Америка, и там, Ну вот, не больше 11, ну понятно почему 11, потому что сколько у нас фигур этих. Ну, это филология. Это филология. Мус у нас сколько? А? Ну, если 9, прибавьте еще 2. Значит, то тогда вот это как раз максимум. Ну, в смысле, это самое оптимальное. На три части делятся беседы. Вот когда вы, на Новый год вы же приглашаете гостей? Ну, вот вы готовили, вот все приготовили, начинается Новый год. Приходят, сели. Ну, сели. Вот, не больше 11. О чем говорить? Вот. Потому что делится на три части. Первая часть – это разговоры по ходу. Буквально впечатление вот только что произошедшего. Вот пока ты шел, пока ты подходил, что-то видел, что-то услышал, что-то прочитал. Впечатление. Вот так, обмен впечатлениями. А ты, а я, а мы, а знаю, а я. Вот я пришел к вам и говорю, вы знаете, и я хотел обменяться своими впечатлениями. И поэтому я вспомнил про Канта. А не начинайте с чего-нибудь серьезного. Не начинайте, а взгляды у тебя какие? А читала ли ты Пруста, матушка? Нет, извини, образованница хромает. Ну, я имею в виду, не с этого не начинаю. Вот. Потом идут серьезные. Серьезное – это вот в духе платоновских этих симпозионов. Ну, то бишь, речи. Если тебе есть что сказать, скажи. Это можно обсудить. Это уже, ну, уже выпили, уже закусили. Ну, а что будем делать? Говорить. Мы же встретились поговорить. Поговорить. Ну, и вот, тогда можно. О философии. Вот была, давайте вот там что-нибудь о том, что вы слышите здесь. А в заключение уже шутки. Ну так, уже такие, вот такая часть уже о серьезном не говорят. Вот это серьезно сейчас проходит и так дальше. Так начнем с впечатлений. Как вы думаете, Кембриджский словарь какое слово назвал самым популярным в этом году? А? Нет, не
Я знаю.
галлюцинировать. Yes.
Я читала сегодня эту новость, хотела вам ее преподнести,
Конечно, а
узнать.
нет. А, там мне уже сообщили. Я выдумываю, нет, это мне уже сообщили. Потому что они знают, что в стране только я вот этим более-менее. Ну, а и причем смысл там, конечно, не важен. Но англосаксы, и они, у них они немножко туповаты. В смысле мышления, в смысле мышления, она не полагает, что это связано с искусственным интеллектом. Ну, то есть, а искусственный интеллект дает неверную информацию, ну, ложную информацию. Вот. Чепуха это все. Ну, это не важно, это такая ерунда. Вот. А да, галлюцинировать. Я думаю, что это слово такое интересное и радикальное. Ну, в том смысле, что оно не имеет никакого отношения к тому, что имеют в виду психиатры и врачи. Ну, вернее, там другое. Другое, потому что им надо лечить. Люди болеют, их надо лечить. Как? Никто не знает, что делать тогда, когда болеет общество. Или болеет нация, или болеет народ. Как вы думаете, лекарство есть для этого? Вот. Ну вот, а это важная вещь, потому что это как вы понимаете, народ болеет, человечество может болеть, ну, заболевает, а врачей нет. И вот как-то на ногах все переносим. Все это. Вот. Все, это я уже о грустном. Так вот, мы продолжаем критику онтологического разума. Эта критика будет длиться еще 2 месяца. На следующем, в этом сезоне, в прошлом сезоне мы критиковали Парменида. Мы его часто будем критиковать, потому что он злодей. Потому, ну, я так говорю, только ну, немножко улыбайтесь. Но я имею в виду, есть и правда, Парменид – это основа основ западного мышления, философии, то вот понятно, что мы обращаемся к ним. Потому что рядом был Протагор, абсолютно гениальная фигура, с моей точки зрения, в этой истории, малоизвестная, поруганная, недооцененная и так дальше. Вот. И, а Парменид, вот, только я боюсь, что мы себя очень плохо понимаем. То есть, вернее, вот на занятиях мы с вами разбираем некоторые вещи, вот, и будем дальше разбирать и комментировать. Да. Потом придет время, может быть, скоро мы с вами Гуссерля разберем. Это еще одно величайшее заблуждение 20 века. Мы о нем поговорим специально. А вы можете попытаться почитать его. Он пишет дурно, не очень хорошо, в отличие от Сартра. Этот еще больший заблудившийся мыслитель. Ну, мыслители, они же блуждают, иначе невозможно. Вот. Сегодня мы продолжим. Вот, да, был Парменид. Я сказал вам на прошлом уроке, что вот благодаря этому Пармениду, вернее так, благодаря тождеству бытия и мышления, благодаря тому, что мы научились строить бомбы или научились строить знания о природе. И сразу скажу, вот чтобы наперед. И как вы думаете, через 2500 лет человек по имени Гуссерль сделает доклад в Вене и в 1936 году. Это уже старый такой уже. Вот всегда обычно люди понимают что-то, когда им надо уже умирать, они вдруг поняли и умерли. И вот, и все это забрали с собой. Но это не важно. Значит, и он делает доклад в Вене. Мы его разберем полностью, вот чуть попозже. Он делает доклад под названием «Кризис европейского человечества и философия». Вот. У нас этот доклад знают, он опубликован, но никто, может быть, даже кто-то и читал, но мы читать не умеем. Вот, а он очень важен, потому что, например, вот я только скажу сейчас одну мысль, чтобы вы понимали, а где мои математики? Я не вижу математиков. Я зачем сюда пришел? И физиков не вижу. Что такое? Что происходит? Значит, что он сказал? А он математик. Ну, Гуссерль, я имею в виду по своему вот этому всему. Вот. Что он сказал? Он сказал, что кризис европейского человечества проявляется в неудаче наук о природе. Вы понимаете, что он сказал? Ничего вы не понимаете. Он сказал, иначе скажу, кризис рациональности. Европа слишком рациональна, но любая рациональность односторонняя. Что значит односторонняя? Природа знает рационально, больше ничего знать рационально нельзя. Это Гуссерль. И что он сделал? Он, ой, я потом вам, это надо смотреть, как он работает. Ну, скажу сразу, раз заговорил, а вы привыкаете. Вот, это и называется философия, потому что философы, они странные существа. Они на пустом месте будут делать всякую ерунду. Так вот, значит, а в чем фишка? А фишка была в том, что... вы так думаете. Я даже вас не спрашиваю. Вы так думаете, я знаю. А фишка была вот в том, что... Ну, обычно думают студенты университетов, что природа – это... Ее можно изучать, исследовать. вне зависимости от того, от субъективности, есть человек, нет человек, вычеркнуть ее к черту, эту субъективность, все, и изучаем. Мы люди объективные, мы объективисты, или как там еще это называется. Вот, мы и так дальше. Ну, вот такая идет ерунда. Что делает Гусман? Говорит, идиоты. И он, да, и он вводит тезис, он звучит так. Только лишь человека можно изучать вне зависимости от природы вообще. Слушайте, он сошел с ума. Вам не кажется? Потому что в европейском это колея такая философская, в которой это немыслимо. Вот эта речь, вот это высказывание Гусмана, оно немыслимо, невозможно. Он сказал. Вот. И что он дальше сделал? А запомните, сказал он, природа – это то, что думают и вы, и физики о природе. Представление – все. И на этом уймитесь, господа. Более того, и далее у него целая идет такая вот штука, вот, она совершенно не, он неудачно выстроил ее. Если вы вычеркнете природу, то сознание, конечно, останется. Не расстраивайтесь, я потом все расскажу. То сознание останется и непоколебимо. Вот. Ну, оно вот будет, не зависит от этой ерунды. Вот. Здесь смесь всего. Но мы же не умеем все это делать. Это было крайне интересно. Он почти больше того, если бы никто не подслушивал, больше того, он уже старый Гусар, он же одинокий, жутко одинокий человек, если передать. Но это не важно. Бог с ним. Значит, он придумал, знаете, какое слово? Жизненный мир. А вы слышали какое слово? Галлюциноз. Это то же самое. Только никто не понимает. Все думают, жизненный мир – это вот, ну, жизнь какая-то. Вот там жизнь в мире, мир в жизни, жизнь в мире – это вот так чепуха. Это значит абсолютно ничего не понимать ни в философии, ни в Гусарле. Вообще ничего. А он стал искать, где поселилась я. Ну, я же – это то последнее. Ну, его же нет в мире. Ну, а где оно? А ну, где-нибудь-то оно есть? Ну, куда-то его приткнуться можно, нет? К чему-то прислониться. А он же хотел дойти до корней субъективности, до корней. Там, до корней это вам попробуйте. Там не один человек сошел с ума, добираясь до корней субъективности. Ну, ничего страшного. Так вот, и вот он придумал этот жизненный мир. А если перевести на русский язык, что это будет означать? Ну, я вам скажу на другом языке. Биоценоз. Ну, в России было придумано. Но это не биоценоз. Жизнь к сознанию не имеет никакого отношения. Это вы должны хорошо запомнить, заставить. И вся фишка в том, вот в этом, вот, вот этом странном обороте, в странном прыжке или переползании, неважно, все равно как, от одного к другому. Так вот, это я сказал. Я сказал, что я ругаю Парменида, имея в виду то, чем все закончилось. Ну, на одном конце Парменид, на другом конце Гусар. Ну, и я любой другой. Или там Деррида могу поставить, это не важно. А, призрака логика. Он умный, Деррида, хотя и филолог. Филологи все умные, но не в этом дело. Вы заметили, что он не говорил галлюциноз, он говорил призрака логика. Вам придется иметь дело с призраками, конечно. Так вот, итак, основное слово 23-го года – это слово «галлюцинировать». И теперь посмотрим, следующий сегодня подпункт называется «Физики и галлюцинации». Итак, каким же мир существует на самом деле? Кто-нибудь знает из вас? И я не знаю. Никто не знает. И ты, а ты знаешь? Тоже, да, это философы. Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на два рода вещей, открытых Парменидом. Какие он вещи открыл? На вещи, которые показывают себя такими, какими они есть. А вы на секунду притормозите. А где это? В каком магазине, в каком кафе на Мичуринском проспекте вещи себя показывают такими, какими они есть. Где это видано? Где это слышано? Подумайте об этом. А также на вещи, которые показывают себя такими, какими они не есть. А где эти показывают себя? Когда мы смотрим на бутылку? Когда мы смотрим на сосед? Или когда? Или мы когда оборачиваемся и что-то начинаем искать в себе и смотрим туда, что мы там найдем? Где? Когда? В какой момент? Держите вот это в голове. Ответить на этот вопрос, если вы ответите, вы перейдете на философский факультет сразу же, бросите свой и пойдете сюда. Потому что остальное неинтересно. Так вот, если человек смотрит вообще на что-либо, что он делает? Воображает. Вот запомните, галлюцинация. Там, где воображение, там галлюцинации нет. Это, там нет воображения. Это то, что себя показывает таким, каким она есть, и в формах, какие она сама придумалась. Ну, то, что себя показывает, я имею в виду. То есть, воображение, конечно, имеет некоторое отношение к галлюцинированию, но это уже будет строительство галлюциноза, это уже как строится сознание. Значит, первый слой – никакого воображения. Воображение потом. Образ и галлюцинация – это разные институции. Вот это хорошенько запомните. Образ мы делаем, участвуем, а это мы просто, да, показано. Мы даже понимаем, что это галлюцинация. У нас бодрствующее сознание. Даже если мы спим. Это не важно. Мы вот, бывает там такие времена, мы знаем, что это галлюцинация. Мы к ней, она пришла, и она вильнула и ушла. Ты к ней не видишь, она никогда не полностью, целиком. Показала, ушла. Да. Так вот, а кто-то из вас не галлюцинирует? Ну, ничего страшного. Это не проблема. Это не, мы у нас на кафедре, как-то через 30 минут будет галлюцинирование. А? И да, там садится народ и начинает... Я смеюсь. Это просто я делаю такую паузу. Так вот, теперь смотрите. Итак, я говорю, мы всегда воображаем. Человек всегда воображает. Это обременение. То есть мы не можем галлюцинировать, если воображаем. Мы воображаем. На что бы мы ни смотрели, на бутылку, неважно. И еще на что-то другое. Подходит ли этот взгляд для физика? Вот нет физиков. Подходит ли этот взгляд для... Он больше подходит для обычных людей. Но они тоже не думают о том, что они просто видят. А что при этом происходит, это не важно. Значит, тогда нужно найти такой момент для физика. Это я так подбираюсь. Такой момент, когда не работает, а мы воображаем, такой момент, когда не работает наше воображение. Хватит воображать. Смотрите. Вот мы идем в правильном направлении. Потому что, чтобы наше воображение не действовало на то, что нам может показаться. Потому что если вдруг оно сможем включить свое воображение, то тогда ничего не получится. Тогда нам не покажет себя то, что может показать себя таким, каким оно есть. Понятно? Так вот. Что же это за момент, когда вещи себя показывают нам такими, какими они есть? Во-первых, они показывают не всем себя, а только философам, то есть физикам. Ну, тому, что греки называли физики. Это физики, все физики. В смысле, и Парменид тоже физик. Они себя показывают только философам, то есть физикам, в момент, когда они мыслят. А вы теперь спросите, а мыслят ли когда-нибудь физики? Вот когда они мыслят, они галлюцинируют. Что же видят физики? А видят они следующую вещь. Они видят бытие, тождественной мысли о бытии. И больше никаких моментов не бывает, в которых мы могли бы увидеть вещи себя такими, какими они есть. Только же в момент этого тождества. Так, чтобы бытие было тождественно мысли о нем. Но это и есть галлюцинация. Правда, Кембридж, который назвал слово «галлюцинировать» главным в этом году, и ни этого еще не знает. Им еще не перевели, еще им не дали почитать. Вот. Но они ищут вот такие вещи, скоро узнают. Это единственный момент, больше не бывает. Только в этот момент. А что значит думать, если мы спросим себя? А тогда теперь я скажу. А думать – это значит погружать себя в сновидение наяву. Знаете, такой на восточный манер. В Европе так не говорят. Они этого еще тоже не понимают. Погружать себя в сновидение наяву. А погружали ли вы когда-нибудь себя в сновидение наяву? Да, конечно. Когда вам говорили, очнись, там, задумался, что ты делаешь? Ну, там, вот. Ну, это так, симптом, это такая, людям это свойственно. Профессора вообще только этим занимал, он идет и галлюцинирует. Ну, я вместо того, чтобы делом заниматься. Ну, вот. А погружать себя зачем? А затем, чтобы попытаться увидеть то, что пока мы мыслим, всегда стоит у нас перед глазами. Всегда стоит перед глазами. Только мы этого не замечали, потому что наши глаза обычно обращены, бывает, вовне, к телам. Ну, вот эти, физика, или как это называется там уже, открыл. Вот. Оказывается, это не в этом дело. Можешь закрыть. Это не важно. А нам их нужно обратить к себе, к тому, что внутри нас, ибо то, что внутри нас, показывает себя нам таким, какое оно есть. И я приведу сейчас кусочек, фрагмент из сочинения Гуссерля, о котором я вам говорил только что. Ну, вот он там где-то... Мы отдельно о нем поговорим, там столько всего разного. Ну, вот один фрагмент. А вы мне скажите, понимаете ли вы его или не понимаете вы его? Вот следующий фрагмент, следующим образом. Значит, итак, смотрите, я говорил, открыли глаза, смотрим, ничего толку нет, обернуться нужно к себе, в смысле, к себе. Вот этот странный оборот нужно, он приводит к галлюцинированию. Теперь, что же мы видим? Цитата. «Любое, дающее из самого первоисточника». А задумайтесь над словом «первоисточник». Знаете, есть, что говорит Гуссерль? Он говорит, ему надо было остановиться и объяснить, господа, я буду говорить сейчас о первоисточнике познания. Самый первый исток. Это я буду иметь в виду то-то, то-то и то-то. Он так не скажет. У него этого нет. То есть у него есть это в этом венском докладе. Он там перечислит. Вот вся, что я перечислил, он там перечислит в этом венском докладе, но не указывая на то, что это первоисточник. Он, я даже догадываюсь, что он думает, что это Это точку, прямая, плоскость, фигура, что это получили путем абстракции. Он ошибается. Это жуткая ошибка. Страшная. Она, это вообще... болезнь человечества. Ошибаться. Все ошибка. Мы же слепцы. Вот. Ну, он их перечислит. Не понимая, и допустит, что это, видимо, вот сидит, значит, кто-то и абстрагирует. Посмотрел на пень, сказал, есть круг. Посмотрел на что-то, есть треугольник. И так дальше. Чепуха. Чепуха, потому что, а вы должны пометить себя в голове, это то, чем мы создаем мир. Это орган, которым мы его конструируем, видим. Ну, не знаю, так я могу сказать. Слепые видят то, чем. Никакого у животного нет ни точек, ни прямых. Их вообще нет. Нет ничего этого. Слушайте, вы как-то так... как на похоронах, как бы согласно киваете головой, но сами думаете, нас так не обдуришь. Вот. А задумайтесь над этим. Я продолжу. Итак, цитата. «Любое дающее из самого первоисточника», я обратил ваше внимание вот на эти слова, «из самого...» Хотелось бы список. Вот где в университете сам первоисточник? Тут-тут-тут-тут. Где он? Нет. В ректорате? Нет. В Кремле? Нет. В Кембридже? Нет. А где первоисточник? Это что такое? А хочется же первоисточника. Я так говорю, ничего не пропускаю. Когда читаете, самые важные вещи не пропускайте. Это вот способность чтения связана с тем, что умеете ли вы это понимать или не умеете. Вот где вот эти так называемые слова, главные, ключевые, или как там они еще могут называться. Так вот, и так далее, и далее. Послушайте. Любое дающее из самого первоисточника, любое дающее из созерцания. Любое созерцание, которое дает из первоисточника. Смотрите, как хитро сказано. А у тебя не из первоисточника. А как ты докажешь? А и у тебя не из первоисточника и так дальше. Я хочу показать зыбкость этого. Так вот, любое дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой источник познания. Yes! И все, что предлагается нам в интуиции из... Знаете, интуиция в кавычках у него. Ну, он нет слов. У нас же бедные слова. Мы же не думаем. У нас слов очень мало для тонкостей, деликатностей, связанных с познанием, с жизнью. Ну, грубые слова. У нас очень дубовые такие, большие какие-то там, с ними что-то. А почему? Потому что мы мало думаем. И язык не разработан. И приходится какие-то слова говорить, брать их в кавычки, и, как вот я сказал, жизненный мир в кавычках, там, интуиция в кавычках. Ну, примерно понимаем, что вот интуиция просто пришла в голову. Как пришло, а Бог его знает. Это либо чувственное созерцание, либо интеллектуальное, либо еще какое-то. Тоже непонятно. Ну, тоже непонятно. Вот. Ну, слова какие-то. Это от бедности. Это от неумения думать. Смотрите, как в платоновских этих диалогах, как они тонко все разбирают. Это вот когда все, ну, вот, делают доклады об Эросе там. И вот всякие детальки, какие-то тонкости. Да, обязательно. Так формируется язык. Ну, в нем фиксируются слова, которые позволяют говорить. Наши слова грубые. Все. Так вот. Нужно, так вот, что, и все, что предлагается нам в интуиции из самого первоисточника, нужно принимать таким, каким оно себя дает. Конец цитаты. А что это? Вот я хотел бы сейчас Гуслера сюда вызвать. Ну, я имею в виду дух язык. Слушай, объясни народу. Вообще, что ты имеешь в виду? Вот давай так как-то проберемся вот по этой тропинке. Вот. А это очень важная тропинка. Это вот примерно она ведет туда, куда я вам сказал, что он выкинул все науки о природе. Их просто выкинул. Они причина, вот эта рациональность, причина, говорит, кризиса европейского человечества. Они не умеют работать с субъективностью. И они тупо делают эту лошадиную работу до сих пор. Неважно, о чем они говорят. Они умеют только одно делать. А дает кому созерцание? Ведь, например, Парменид же сказал, что это дело богов. Тогда надо добавить дело богов и физиков. Ну, наверное. А дело человека заблуждаться. Гуссерль вообще об этом ничего не говорит. Иными словами, и так забыли. Двигаемся дальше. Иными словами, мысль и бытие отождествляются в голове не всякого человека. И не всякого студента. И даже не всякого преподавателя. Вернее, скорее всего, у преподавателя не случается это тождество. А только в галлюцинации того, кто галлюцинирует. Мыслить природу даже, значит, совершать, теперь я скажу уже так вообще, путешествие в воображение или воображаемое в надежде, что там попадется истина. Кто это делает? Ну, физики, то есть философы, которые видят то, чего нет, но что им дано посредством галлюцинаций. А что дано? Геометрическое разнообразие точек, линий, фигур и прочее. Язык только затемняет очевидность увиденного. А как вы думаете, а зачем вообще человеку язык? С какого перепугу? Он в каком состоянии все это придумал? Вы же считаете, что язык – это самое главное в жизни людей, правда ведь? Уберите язык, и что мы будем делать? У меня к языку очень странное отношение. Язык для того, чтобы умерить вашу свободу, слишком свободное. Вы когда-то от себя чего-то освободили, а язык – это вторая природа, чтобы вы понимали. Ну, или это второе, там, общество, я имею в виду, общество. Это такая клетка, хуже вот той, которую мы покинули. Это вас нужно, до сих пор, вот уже сколько лет, вас сажают в клетку, на цепь, языковую, я имею в виду. Язык умеряет вашу свободу, вы не все можете, не все вам позволено. Язык – это очень хитрое устройство. Кнут, я сказал, кнут, а общий дрессировщик. Все люди дрессированы. Недрессированных мало. Недрессированные галлюцинируют. А дрессированные, они не могут галлюцинировать. Кнут рядом. Как тут? Какие путешествия воображаемые? Это невозможно. Так вот, язык только – это гусары. Ну тогда спросите Гусарля, а что он имеет в виду? Язык затемняет очевидность. Ну то, что видно, ясно. Он только затемняет. Молчите. Не шелохнуться нельзя. Потому что чем больше вы будете шевелиться, тем дальше это очевидно. И вам потом придется возвращаться, потому что и слова потеряют все, обесценятся. Если вы не будете делать вот такие, ну это гусар, я имею в виду, вот такие вот обороты, ну к моменту очевидности, потому что мы уже плывем, вообще ничего не понимаем, ничто не очевидно, все куда-то плывет. Вернись к очевидному. А как? Я в клетке. Как куда ты вернешься? Тут сразу кнут и все. Так вот, если мы с вами, как я уже вам говорил, сотрем свои галлюцинации, то мы лишим себя геометрии. То есть лишим себя природы, ибо все эти точки, прямые и прочие, не из природы, а из видений, посредством которых мы сами пытаемся создать предметный мир. Если мы избавимся от кажущихся вещей, то что исчезнет? Жизнь. Почему? Потому что, а что это такое кажущаяся вещь в жизненном мире? Цвет, запах. Звуки. Вычеркните кажущиеся вещи, исчезнет жизнь. А если мы с вами вот начнем стирать это все, значит, что еще нам? Скажите, а что нужно сделать, чтобы исчез человек? Вот давайте одной операцией. Значит, чтобы исчез ми природа, нужно стереть точки все вот эти, вот эту всю ерунду, вот эти галлюцинации. Ладно, исчезла, Бог с ней, нам она не нужна. Чтобы исчезла жизнь, нужно стереть что? Кажущие призраки. То, что не существует, кажущиеся вещи. Ушли, нет их. А как, а вот этого как убрать? Вот этого типа под названием человек. Сотрите образы. Образа сотрите, все. И ничего не останется. Ни травинкой, никакого даже следа. И я вот это я фактически завершил вот этот фрагмент под названием «Физика и галлюцинации». Вот стираниями вот этих, чтобы вы ясно себе понимали примерно уровень, масштаб вот, разговора о галлюцинации, об образах, а это, как я вам сказал, разные совершенно вещи, потому что образы мы учреждаем, и тогда мы находимся не мы не находимся в бодрствующем состоянии, как во время галлюцинации. Потому что, вы знаете, когда-то немцы изучали, давно, еще в 20-е годы, они изучали способность человека вот, фиксировать, вот, изображать предмет, который они видели, и точно. Ну, в смысле, вот есть такая способность, ну, галлюцинаторная, и сразу перенести на площадь, на пещеру, не знаю на что, на полотно, там, ну, куда-нибудь. Вот. И мы могли, это есть даже час можно было держать, это есть целая литература. Надо, ну, или сами поищите, посмотрите, кого это интересует.
Я если честно, для начала хочется прояснить, если честно, потому что вы сказали...
Это философы. Ну, давай.
Вы сказали цитату. «Сотрите образы, и не останется человека». В этом смысле вы говорите об образах как о галлюцинозе, то есть о некотором порождающем бытие мышления, или в смысле?
Значит, то же, что бытие мышления – это галлюцинация. К галлюцинациям мы не имеем никакого отношения, в том смысле своим участием. Мы не участвуем, они нам являются... Они нам показывают себя такими, какими они есть, и в формах, какими они себя показывают. Образы абсолютно все другое. Образы – это то, это, тебе могут показывать себя фрагменты, и в окно к тебе заглянет одно ухо свиное, и будет вот тебе так подмахивать, там, например. Прочитаете «Человек ночь», вот примерно он будет вот эти рожи, которые вам там себя покажут, там, да, вот эти... Или почитайте кого-то из античных, я уж не путаю, у кого, кто бегал-то эти вот ноги, они же все эти глаза бегали, слеплялись, расставались. Вот это все. Но это запись. Это для идиотов потом. Ну, вот, они же не понимают, что все это лепится, все это создается. То есть вы думаете, вот так человек сразу раз и родился. Нет, там да. Он так рождается. Ну, я имею в виду, ну, образы вот учреждаются. И здесь есть одна вещь, о которой я не сказал, но вы, если вы внимательные, должны были увидеть время. Время. Вот здесь появится время. И человек – учредитель времени. И тогда никакого времени нет. Забудьте про это. Ну, вы, у вас время есть как измерение, часы. Пик-пик-пик-пик там. А вообще времени нет. И так дальше. Это я вам... это я так просто вам помогаю в дальнейшем понимать, что происходит. Мы же будем с вами еще о времени говорить. А парменит времени нет. Правильно. Естественно. Откуда ему взяться? Все всегда в данный момент. Какое время? Чепуху придумали на философском факультете. Время я имею в виду. Без них образа невозможно. Да, нет какого-то времени, чтобы вдруг все потекло. Вот есть, когда говорят там, у тебя поток сознания. Это слышали, один сказал, не подумал, а потом десятки, которые они вообще не думают, и будут говорить о каких-то токах, вот несет время, там, куда-то, откуда-то непонятно, куда тоже непонятно, неважно. Нет. Его нужно организовать. Если его не организовали, его не будет. Его организуют лишь тогда, когда учреждаются образы или синтезируются. Или вот тебя, ты находишься под, ну, я сейчас буду пересказывать Канта, ну, вещи на тебя действуют, вот все, там, с этим надо справиться. Как? Ну, и вот что-то с ними надо, вот где-то какая-то институция, что-то с ними должна делать. Вот Кант придумал, она не очень верная машина, ну, что-то должно работать. Вот. И я хочу сказать, чтобы не упустили момент, требуется время. И вот так оно учреждается. Потому что всякое, например, вот всякое как бы галлюцинация показывает себя в момент, ну, которого нет, как хлопок, как то, что исчезает. И возникнет желание, чтобы то, что происходит в данный момент, а данный момент это сближается к нулю, продлить в следующий момент, в следующий. А кто это будет делать? Какой дядя? Вы думаете, включили и потекло, что ли? Значит, вот этим желанием продлить, учредить в следующий момент, этот данный момент, это все я вам пересказываю из этого образа «Человек-ночь» Гегеля. Почитайте его еще раз, вот вы увидите, как это учреждается. Это, ну, он достаточно хорошо описал, не имея в виду что-то другое.
Ну, это, конечно, я сейчас задам этот вопрос на минуточку.
Мы его оценим, давай.
Ну, нет, ну, есть что-то, что делает человека человеком?
О, Боже ты мой.
Да.
Естественно. Ты неужели ты этого не знаешь?
Нет, мне важен ваш ответ.
Мой ответ какой? Я скажу в общей форме для всех. Значит, господа, этого никто не знает, что делает человека человеком. Здесь только знает на кафедре антропологии. Это единственное место вообще в университете, в стране. И в Кембридже не знают. Я вам скажу, человек – это извлечение себя из своих галлюцинаций. Yes! Ну, а ты думай. Вот, и все такое. Или хотите для простого народа? Ну, это можно, это для интеллектуалов, а вот и для обычных людей. Хотите для обычных людей? А для обычных людей так. Человек – это его грезы. Все. Yes? Ну, это уже, это надо заново идти учиться на философский факультет, потому что это я бессилен. Тут уже я, это моя компетенция заканчивается. Слушай, можно я продолжу? Итак, специально вот отвечая вот на то, что больше так не спрашивали, хочу сказать, галлюцинации не имеют никакого отношения к человеку. Это сегодня думают, что галлюцинации – это просто болезнь человека. Господа, это не болезнь человека, это болезнь природы. Ну, в данном случае, да, вот имеет к этому человек органика, какая природа. Это болезнь природы и только. Оно не имеет никакого отношения к сознанию, но это материя необходимая для того, чтобы потом появится что-то, что будет называться, что мы будем называть сознанием. Но это не будет иметь к вещам никакого отношения. И к природе. Так вот, галлюцинации приходят и уходят, не спрашивая нашего на то согласия. Образы устроены иначе. Их мы создаем из разных фрагментов, и поэтому мы нуждаемся не только в данном моменте, но и в том моменте, что следует за ним. Зачем нам образы? А как вы хотите воздействовать на себя? В пространстве? На другого. Но нельзя на себя воздействовать. Этот язык уже язык изгоя. Человек изгой. Вы знаете, в чем ошибка всей западной философии? Они полагали там, вне, кто в чем там, природа, вне природы. Ну, это какие-то вот... Это изгой. А раз он изгой, он слепой. Он грезящий. Он галлюцинирующий. С какого перепуга кто-то стал галлюцинировать? Зачем? Какая нужда? Это от испуга, от необходимости, от только у изгу того, кто исключен, выгнан, исключен. А что исключает? Какое словечко? Что взорвалось? Взрываются галлюцинации. Галлюцинации взорвались, наскальная живопись. Галлюцинации взорвались, война и мир. Галлюцинации взорвались... Николай Ге. Картина «Совесть». Ну что? У студента галлюцинации взорвались, ему дали премию. Там за что-то, я не знаю. Ну, если, а если не взорвались? Ну и существуй мирно. Ничего страшного. Так вот, это я повторил, вот этот кусок разговора для всех, чтобы не спрашивали. У меня теперь есть еще тылы. Я буду оглядываться. Значит, господа, следующий фрагмент. Давайте договоримся так. Послушайте, если вы правда чего-то не очень понятно, я стараюсь немножечко так валять дурака и веселить вас, ну как будто бы. Вот, хотя у меня нет никакого желания вас веселить, но я понимаю, что это занудно, вот эту всю ерунду слушать. Это только лишь от студентов филологии. И то они это не могут слушать, потому что они тут засыпают на третьей минуте. Вот. А чтобы вы не заснули, я всякую штуки такие устраиваю. И сегодня что-нибудь придумаю. Я вам о философии буду рассказывать. Какую-нибудь ерунду. Потому что это забавно. Так вот. Но теперь напрягитесь еще на 7 минут. Теперь пойдет то же самое, что было раньше, но как бы немножечко другой, ну, я так скажу, уровень. Это будет называться так. Кажущиеся вещи и биоциноз. Это ответ Кембриджу. А у вас, если есть умные, слушайте, я вам дам маленький фрагмент, переведите и отправьте туда на службу канцелярию Кембриджа, как реакция на их словарь по поводу галлюцинации. Есть у вас? Английский знает кто-нибудь? Или так себе? Нет? Немножко знаешь? Yes, останься после уроков. Ну вот. Ну, можем, а письмо текст напишем про галлюцинацию и потребуем, чтобы его публиковали. Потому что они дали неверную информацию, они нас обманывают. Они думают, что галлюцинация связана с реакцией на существование искусственного интеллекта. Ужас, они не знают, вообще ничего не понимают. Ну, мы объясним. 4 абзаца, там небольших. Итак, кажущиеся вещи и биоциноз. Итак, подбираемся ко времени. Это мне, вот он же нужен мне.
Просто военно-учебный стол.
Да? А я же сейчас про биоциноз. Я. Ну ладно. Ну я понял. Ну ладно. Хорошо. Ты никуда не убегаешь? Мне куда нужно добраться? Неясность сущности времени проистекает из неясности понимания роли галлюцинации в удвоении жизни человека. Вообще жить, теперь я тебе рассказываю, ты не с биофака, ты с филфака. Тебе, потому что ты сбежишь иначе. Значит, жить в биоцинозе. Почему в биоцинозе? Ну, так придумали биологи в России. В начале 20 века. Биогеоциноз. Биофак есть? Нет, ни одного биолога. А, скажи, вот подтверди, помнишь, нет, как они придумали? Ну, есть такие слова? Есть, ну, есть, господа, есть, точно есть. Вот биологи говорят, есть. А какой курс? Отлично. Так вот, жить, значит, жить в биоцинозе. То есть, смотрите, но меня интересует определенная жизнь. То есть жить в мире цвета, звука, запаха и осязательного отношения к миру. Но ни цвет, ни звук, ни запах сами по себе не существуют. Пойдите, поищите. Это кажущиеся вещи. Они возникают в точке восприятия их организмом. Вот этот уровень. И нельзя спускаться на уровень какой-то там еще. Организм. Нет, ничего нет. То есть, как я сказал, восприятие, должно быть какое-то восприятие организма, реакция организма. Все. Иного способа производства цветов нет. Нету. Но еще есть художники. Ну, вот такая же самая, они делают ту же самую работу. Значит, что нужно понять здесь? Цвет, звук и запах не имеют никакого отношения к субъективности. Эти философии, это такие неучи, придумали какую-то ерунду про какие-то квалио, про какую-то субъективность, про всю эту дребедень. И вот сейчас сидят, пишут книжки друг другу, читают сами себя, и все. Ужасно. Не имеет никакого отношения к субъективности. Это объективное свойство существования в биоцинозе. Yes. А это философы, они там какой-то ахинеей там наберутся, и потом это... Читать же с умом надо. Все остальное. Значит, субъективность, господа, это не то, что... Они думают, что это то, что принадлежит субъекту. А субъект у них не важен. Там корова, там студент философского факультета, это не важно. Субъект. Значит, это не то, что принадлежит. А что такое субъективность? Я скажу, это то, чему принадлежит человек, чему принадлежит субъект, чему принадлежит он. Смотрите, это чтобы было понятно. Они же ничего не понимают в этом. Так вот, но это и не объективность. То есть в том смысле, что это не то, что принадлежит вещам, естественно. Ни туда, ни сюда. Ты слушаешь? Значит, значит, не то, что субъекту, и не то, что вещам. Вот это поймали, все. Отлично. Это то, что нужно. Потому что вот и появится сейчас вот это то, что нам нужно. Воспринимать – это значит привязывать цвет, звук, запах к вещам, а естествлять. Цвет, звук, запах. Привязывать. Привяжем. Можем человеку привязать. И сказать, ты красный, а ты белый. Можно так сделать. Но это не меняет существо дела. Что происходит, что дает восприятие цвета? Смотрите, вот этих вещей, которые нет. Это вот оно дает нам, оно расширяет реальность. И я сказал, что а вообще, вот в смысле философии, цвет – это просто способ расширения реальности, ее учреждения. Вот и все. Ну, и мы тоже будем расширять. А у нас выбора иного нет. И жизнь это делает. Ну, я имею в виду вот таким образом. И поэтому я бы сказал так, цвета, звуки и прочее – это объективированные галлюцинации. Ну, к человеку не имеющий никакого отношения, это сами собой там устроены природой. Ну, я имею в виду под названием не галлюцинация, а в смысле существования того, чего нет. Ну, или как нам объясняют специалисты, они говорят, что есть там какие-то волны, они определенные, они там до чего-то, и так дальше. Это нас вообще не волнует. Организм должен быть. Ну, в данном случае. Исчез он, и все еще. Волны остались, наверное, они, но нас они не волнуют. Это только может философский факультет волновать, наверное. А нас они не волнуют. Так вот. Так вот, резюме такое. Цвет, звук, запах – это не то, что принадлежит организму, а то, чему принадлежит сам организм. Это условие того, чтобы могло что-то быть живым. Вот такая вот произойдет. То есть вот это, чего нет, вдруг обнаруживается в фундаменте. Вы знаете, сама эта мысль о том, что какая-то дрянь обнаруживается в фундаменте, она потрясла философию, и бунт против продуктивного воображения априори Канта, еще был один сумасшедший человек, который не знал слова «галлюцинация», и вот он не различал образы и это, и вот, но он вызвал бунт, хотя потому, что все говорили, боже мой, что он делает, он науки посадил на него, на какое-то воображение, там, как на фундамент, это что такое? Это полная туфта какая-то. Ну вот, ну, это нормально. Так вот, логика движения животного определяется биогеоценозом. И здесь очень важная вещь. Психика является навигатором, психика является навигатором его передвижения в мире вещей, цвета, звука, запаха. Но психика должна мыслиться как вещь среди вещей. А психологи, у меня же были, кто-то же был у меня психолог. Я, слушай, а ты одна? Ты одна, каш бедная. Ну, терпи. Слушай, надо будет терпеть. Теперь, психика является навигатором его передвижения в мире вещей, цвета, звука и запаха. Поэтому психика должна мыслиться как вещь среди вещей. Такой же вещью в ряду других вещей является и человек. Если его действия управляются нейронными сетями, или сетями, как правильно сказать, и мозговыми структурами. Я сейчас сказал очень важную вещь, настолько важную, что она потрясет фундамент современных наук и ученых, там, и еще чего-то такого. Но, кстати говоря, с Гуссерлем в этом пункте согласны. То есть у меня нет никакого противоречия, никаких претензий к Гуссерлю. В конце жизни он понял, он разделил. То есть, вот чтобы вы понимали, что делала европейская философия. Вот Декарт, которого мы не знаем или не будем изучать, бог с ним. Что он душу отделил от тела. Знаете, но держите в голове, вот я, если хотите понимать что-то, вот чуть-чуть что-то в философии, смотрите, выпрыгнул Парменид, что он сделал? Соединил. Бытие и мысли бытие. Я. Значит, что мы обозначили, говорим, так, ладно, получил ты галлюцинацию, милый мой, ну хорошо, галлюцинируй, дальше что? Дальше Декарт. Что он сделал? Смотрите. Я расщепил. Что мысли бытия, или душу и тело. Расщепить-то расщепил. А ладно, я сейчас не говорю. И из этого вся философия Декарта. Но ее, правда, мало кто понимает, потому что они не понимают, что она вся возникает из этого разрыва. Отсюда вот вопрос о том, как сон, явь, сумасшедший, не сумасшедший, кто, где, когда. Ну, потом мы на эту тему немножечко поговорим в другом месте. Но меня сейчас интересует Гуссерль. А он что сделает? Он говорит, да не там ты разделил, идиот. Ну не там. Делить надо. А я сейчас не говорю о том, что бытие уже поделил там, на две части. И Кант поделил на себе, на для себя. И Гегель делил, и Хан. Все делили. Вот. При этом не отдавали себе отчет, что они тем самым производят. А философы никогда этого не понимали, не поймут, потому что они не думают в философии. А Гуссерль, он же подумал, он говорит, не там, надо разделить, но не так, а где? Надо разделить сознание. И с тех пор вы знаете, что два сознания у нас? Я вам потом расскажу. Да, их два. Вот. И это очень важно. Так вот, а зачем? И смотрите, потому что одно из них, он эмпирическое сознание, это будет психика. Вот что он сделает. А чистое сознание – это сознание. S. То есть, что он сделал? Он отделил сознание от психики. Где вы видели, когда вся психология в Советском Союзе, в Европе, везде, ну, у нас, во всяком случае, она говорила, что сознание – часть психики. Это железно. Это свойство высокоорганизованной материи. Это часть ошибка. А теперь я вам говорю, это... Чудовищная ошибка. Вот Гуссерль исправил, правильно сказал. Поделил сознание. Ну, то есть, эмпирическое сознание отделило от чистого сознания. Или, в других словах, сознание от психики. Психика – вещи. Навигация среди вещей. А как вы будете психики, как вы будете совершать движение в мире образов во времени? Никак. Вы умрете все. Вы расстреляны. А кто это сделает? Сознание. Для чего? Только для этого. Для навигации. И это такое еще плюс учреждение. Ой, ужас. Там, вот вся техника. И близко нет понимания этих вещей. Близко нет. Насколько вот мир, там, где философы, там философии никогда не может быть. Потому что в силу их абсолютной невежественности. В смысле философии. Значит, итак, одно из революционных вещей, которое сделано Гуссерлем, это вот это разделение. Вот. Ты знаешь об этом? Ну, скажи, конечно. Ну вот, молодец. Значит, это одна из важных вещей. Если в Гуссерле что-то есть, ну вот что он что и делает, это вот это. Вот. Или, попросту говоря, отделить психику от сознания, это проще, вот, потому что, как вы понимаете, а искусственный интеллект, а вы начнете понимать, что это такое. Вот. Вы понимать будете, потому что это для него нет ни образов, ни цвета, ни галлюцинаций, ни для вот этого. Это такие навигации числовые. Это Не стали от этого, такая чепуха, по большому счету. Вот. Значит, я одолел сейчас очень важную вещь. Так вот, и теперь только лишь скажу, ну, буду так завершать, буду говорить. Поэтому, господа, вы понимаете, что, конечно, говорить о том, что мозг – это сознание, или мозг – это то, при помощи чего мы идем к сознанию. Нет. Это бред. И этот бред называется сегодня наукой. Потому что это просто электрическая машина, посылающая импульс электрического тока. Слабого. Ну, там нужно, оно бывает разного вида. Но это физики знают. Ты же знаешь, нет? Ладно. Так вот, в одном случае нужны электрический ток, в смысле, в одном случае нужны металлы, в другом жидкости, в любом случае никакого сознания в голове у человека нет. Все. И поэтому исследование мозга не является основополагающим для изучения человека. Для того, чтобы выжить в биоценозе, животным нужно не сознание, а интеллект. Мозг, в смысле, нейросети, ну, это электрические, нейронные, то бишь, и все такое. И никаких тайн, и никаких этих вещей. Есть. Нет, я так смотрю. Вы знаете, у меня есть одна слабость. Я легко поддаюсь искушениям, и я могу сейчас опять увильнуть вот при помощи таких вопросов. Совсем. Я вам 3 минуты, я вам расскажу, но не больше. За 3 минуты. Хотите узнать правду? Значит, но я вернусь, вот 3 минуты я вам отвечаю, и я должен... А ты мне дай... Вот, скажи так, все, стоп. 3 минуты засекай. Потому что больше я не могу. Ну, потому что я вам не прочту курса лекций, которые я вообще хотел вам прочесть. Теперь, по поводу выражения. А пользуется ли сознание... Мы пользуемся... Человек пользуется лопатой, понятно. То есть, я хочу сказать, а пользуется ли сознание как лопатой интеллектом? Я скажу вот какую штуку. Минуты ранее я сказал, господа, мы разделили сознание. Оказалось, что какое-то сознание оказалось не сознанием, а психикой. То же самое мысль называется так. Открытие бессознательного западной философии. Они не поняли, что открыли. Но неважно, это бог с ними. Значит, что такое открытие бессознательного? Что говорит Фуко? Про Фуко, ну, это один из этих... Вот сейчас мы проехали. Фуко – это уже далекая древность. Это черт знает что. Вот. Ну, читайте, читайте. Он, что он говорил Бадью? Он говорил, Бадью, ты понимаешь, в чем дело? Ведь мы же думали, что везде сознание, что человек – это сознание, которое что-то берет, делает, при помощи сознания мы познаем. Вот. А говорит, понимаешь, но ведь же открыто бессознательное. А что значит открыто? Ну, конечно, Фрейд там участвует. Вот. А говорит то, что его, вот все, что мы называли сознание, это не сознание. А что? Это бессознательное, это психика. Он так не сказал, психика. Это я. Но он преподавал психологию. Фуко преподавал психологию и стонал от этого. Говорил, господи, как я ненавижу эту психологию, как я хочу философию преподавать. Но обязан был преподавать психологию. Так вот, значит, что означает открытие? Это означает, что там, где мы думали, что есть сознание, его не оказалось. Что я сейчас хочу сказать? Если вы думаете, что у вас есть сознание, его может не оказаться. И поэтому, когда вы говорите, а у вас нет того, кто бы там чем-то там работал, зачем он вам? Оно, сознание вам не нужно. Оно есть только тогда, когда оно должно быть. А во многих, чтобы быть студентом, скажу я вам, сознание не нужно. Вот смотрите, что я делал. Потому что если вам нужно сознание, тогда оно заставит вас... Не меня. Нет, а мне оно нужно. Преподавателю тем более оно не нужно. Я взял, у меня робот, и я вам сообщил. Проблемы нет. Значит, мне нужно для того, чтобы вам рассказывать, что-то сочинять, Сознание я имею в виду. По идее, по большому счету. Но я вам говорю, преподавателям сознание не нужно. Они простые машины. Простой интеллект. То есть это может легко делать любая система с элементами искусственного элемента. Искусственного интеллекта. Студент тоже, он не нужен вообще. Вы вообще никому не нужны. Потому что сознание нужно, это привилегия немногих. Знаете, как я пошел говорить, я однажды сказал, и на меня написали жалобу, что я унижал людей, обижал их, отказывал им в сознании и говорил, что они идиоты. Нет, просто оно не нужно. Ну просто оно не, ну незачем оно. Может быть такое? Может быть. Оказывается, все, что мы делаем, оно не нужно. Оказывается, что вся западная цивилизация, в отличие от других, она взращивала в себе то, что сознание не нужно. Понятно, в чем крах, обнаруженный Гуссерлем? И я его подтверждаю. Оно не нужно. А вы хотите его, оно просто вы думаете, что вы родились, и вам капнули сознание. Да никто вам его не капал. Потому что у них нет тоже. Они такие же, как вы. На чем все дело? На языке. А сейчас еще на интернете. Там, зашел. Ну, это одна. Теперь, а что, когда оно есть? А я вам скажу коротко. Засекай время, потому что я уже, по-моему, перебрал. А я вам теперь скажу, когда мы творим. Вот когда мы учреждаем. Никто нам, только сознание. Это момент присутствия, где бы вы ни были, в математике, в физике, в филологии, просто шахтер, неважно абсолютно. Человек-художник, человек-творец, говорю я. Он учреждает время, как то, где он живет. Как только он перестал учреждать, оно ему не нужно. Значит, еще одно есть слово. Поскольку я сказал два сознания. Вот есть сознание, у нас есть сознание, вот то, что мы называем сознанием, это осознание отличия вот этой чашечки вот от этого термоса. Это чашечка, говорю, я пью, а это термос. Все, все. То есть мы можем одну вещь очистить другую. Здесь сознание не надо. И поэтому его так и называют осознание для... А вот когда, нужно смотреть, сознание для различия, вот когда осознавать что-то, ты говоришь, ты осознал, что ты сделал, это уже другая работа, значит, мне нужно куда-то что-то сделать, еще подняться и осознать вот это. Вот это сложнее, потому что, а как это все сделать? Ну, тебя взывают, чтобы ты бросил вот это не... Второе, чистое сознание тебе нужно. А оно бывает, и я вам сейчас открою тайну, этого никто не знает. Оно только было, оно, я даже, может быть, я придержу его у себя, поинтригую. Да-да-да, я могу интриговать. Задорого, я знаю. О чем ты думаешь? О том, что я интригую? Ну, я имею в виду, просто когда у нас говорят, есть, я вам скажу, у меня никаких тайн нет, все достал из кармана. Сознание, их два. Почему два? Это имеется в виду, это раньше называлось, Кантом это, но это никто не знает, Кантом это называлось так. Вот есть априорные вещи, есть апостериорные, ну, опытные. Вот опытные – это одно сознание, как им сказал, это. Это дверь, это окно. А? Я говорю, здесь не нужно, вот оно не нужно здесь. Хоть ты лопни, ну зачем? Поэтому дети не понимают, когда он говорит, все понятно. У них навигация среди... Она великолепна, психика работает великолепно, как навигация среди тел, вещей. Конечно. Что за проблема? Кошка выходит не без изучения философии, прыгает там в окно, ходит. Ну, абсолютно нет проблем. А есть еще априорное. Если вы начинаете думать, мыслить, вступает в дело... Чистое сознание или сознание, то есть оно у всех одинаково, потому что оно априорное, оно доопытное, оно тебе не принадлежит, ты никто, но оно у тебя есть, Если ты родился, ну, человеком, ну как, оно у тебя есть. Если ты начнешь творить, оно будет работать. Если начнется, оно будет работать. Априорное, доопытное. И я перечислял галлюцинации оттуда. Вы-то думали, это я вас заставляю, да не живите спокойно. Вас сменят искусственные системы с искусственными элементами искусственного интеллекта. Всех. И меня тоже. Если так дело пойдет. Оно, вот второе сознание, я повторяю, оно до опыта. А как же язык с этим? Вот, вот, язык здесь ни при чем. Да мы же в языке, да язык великая вещь, да язык это же то, на чем все лежит, стоит и спит. Нет. А на фитюльках каких-то все держится человеческое. Вот когда я перечисляю, там цвет, звук, чепуха какая-то. И уже на нем споткнулся Густерль, когда вдруг понял, что а он какую-то дурацкую теорию придумал, интенциональных объектов, это там другая проблема, у Густерля я имею в виду. И вдруг понял, что а у цвета нет интенции. Ну, им надо, чтобы ты был направлен на что-то, человек. А на что ты направлен, если ты изгой? Кошка направлена на мышку. Ну, в смысле. Все куда-то, к чему-то. А этот ни к чему. И отсюда вот эти дурацкие кантовские вопросы. Что мне, что я должен делать, если у меня нет сущности? Вы понимаете? Если бы вы родились с сущностью, то есть одному быть шахтером, тебе ничего не надо, ты никому ничего не должен, у тебя не возникнет вопросов. Но он возникает, что я галлюцинирующий, грезящий, могу знать? Вот смысл вопроса Канта. Что я галлюцинирующий? Я слепой, могу видеть. Ну как вам? Да палку возьми. Ну давай, как-нибудь. Да, так и есть. Значит, господа, я перебрал, и все, мой вот этот... Пом-пом-пом. Значит, продолжим. Итак, я теперь поговорю. Я ответил? А мне показывают вот это вот, то есть слева направо. С одной стороны да, с другой стороны нет. Подержи, спрятал нет, потом спроси в перерыве. Я тогда, чтобы в 3 секунды я ответил. Итак, органический интеллект. Господа, вот это я из того, что знаю. Говорят, что у осьминога нет головного мозга. Вы не видели? У осьминога есть или нет? А, не знаете. Вы никто не знаете? Есть у осьминога головной мозг?
Есть.
Есть? Нету. У осьминога нет головного мозга, но у него есть нейронные сети. Только сети. Провода. А этой штуки нет. У него каждая проводка, все самостоятельно. А? У осьминога. Значит, прочтите дома про осьминога, на следующем занятии мне расскажите. Хорошо? Yes. Осьминог – большой интеллектуал в деле приспособления к окружающей среде. Вот посмотрите картинки в интернете. Он может мгновенно превратиться в дерево. Ты видишь дерево, плывешь, аквалангист плывет, и вдруг дерево стало осьминогом. А? Это спец. То есть осьминог. Так вот, у вороны нет извилин в мозгу, но она умная, а извилин нет. Этологи говорят, что она очень умная. Тип жизни животного зависит от инстинкта, от безусловных рефлексов.